говорит радиостанция. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня понедельник, третья седмица Святого Великого Поста, которую Святая Церковь называет «Неделей святителя Григория Паламы». Этот час нашего вещания откроет слово в память святителя Григория, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Симеоном. Продолжит нашу программу первая часть лекции беседы профессора Виктора Николаевича Тростникова на общую тему «Соотношение нашей жизни с евангельскими заповедями». Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода», читает Виктор Никитин. Этот час нашего вещания открывает слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю святителя Григория Паламы.
Святителя, которого она называет особыми возвышенными эпитетами. Православие святильнича, поборниче веры, погаситель злочестия, обличитель нечестия, проповедниче благодати, Богоглаголевые уста, цивница Духа Святаго. Все эти поражающие слух и ум эпитеты относятся к святителю Григорию Паламу, архиепископу Фессалоникийскому. Тем самым Церковь Христова этими выражениями как бы говорит нам о том, что его фигура, личность приравнивается к трем великим вселенским учителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому. Как они в свое время сыграли огромное значение для защиты Церкви, раскрыв учение о Боге как Троице, как едином трех единосущных друг друга лицах Отца и Сына и Святого Духа, так и здесь святитель Григорий Палама раскрыл тоже очень важное учение. Но это учение зиждалось не на только каких-то внешних философских доводах, рассуждениях человеческого разума, нет ничего подобного. А это учение раскрывало глубинный тысячелетний опыт монашеского делания, опыт жизни в Боге, опыт общения с Богом, опыт зрения или видения Бога. Это когда святые отцы Церкви Христова раскрывают нам учение Святой Троицы, говоря о том, что Отец есть начало, источник предвечный, извечный двух остальных лиц, которые неразлучно, нераздельно связаны с друг с другом. Один предвечно рождается, другой извечно исходит. То они, святые отцы, говорят об этих догматах важных и раскрывают их не философски, не рассуждая о каких-то абстрактных вещах, а говорят о том, в чем они жили и что и кого они созерцали. Точно так же и здесь, когда в Церкви Христовой в XIV веке возникли великие богословские волнения, связанные с критикой монашеского тысячелетнего опыта, делания умной Иисусовой молитвы, Господь воздвиг столпа Церкви защитника православной традиции святителя Григория Паламы, тогда, когда он еще был простым монахом и жил на Святой горе Афон, а в частности находился в далекой уже пустыне Гласия. Это совершенно уединенное место, отдаленное, фактически почти некогда недоступное даже для человеческого взора. И вот оттуда святитель Григорий Палама вступает в диалог с человеком, который прибыл, как пишется, из далекого запада, запада тьмы, поскольку он погружен уже был в ересь римокатолицизма, так мы сейчас это называем, поскольку западная церковь уже отпала от вселенского православия, а всякое искажение вероучения, даже малейшее, является ничем иным, как не просто, как мы говорим сейчас, ересь. Что такое ересь? Это пагуба. Это есть потеря связи с Богом. Это состояние глубокой пораженности, болезни, неисцельной. И вот святые отцы церкви, когда они отсекали различные ереси, они это делали как врачи. То есть, когда они видят, что тот или иной орган безнадежно болен, он загнил, чтобы спасти остальное тело, этот орган отсекает, или ту часть тела. Так же и здесь, когда отцы церкви отсекли заблуждение западную церковь, они отсекли как неисцельный больной орган, чтобы не заразить остальное тело. Но, тем не менее, контакты с Западом сохранялись всегда, поскольку Константинополь, Фессалоники являлись центрами культурного общения, являлись мировыми центрами. И вот происходил также обмен и учеными, философами, преподавателями. И в XIV веке, когда на Западе зародился так называемое движение гуманизма, там вот жил некий грек Варлам, монах, который прибыл в Грецию для того, чтобы посетить своих дальних предков. И вот здесь он блистал в Греции действительно различными знаниями в области античной философии. И греки, которые всегда являлись любителями своего греческого эллинского наследия, никогда его не отвергали, они, безусловно, его приняли в самые широкие круги. Он был принят в императорском доме, даже поставлен профессором, преподавателем Константинопольского университета. Вокруг него собиралась интеллектуальная элита Константинополя, Византии. Но это происходило до тех пор, пока этот надменный ученый, безусловно, человек, и в этом нет ничего плохого, но тем не менее надменный и гордый, когда он столкнулся с творениями, в частности, преподобного Никифора Удиненника, он был тоже италиец по своему происхождению, но отверг латинское заблуждение, как мы читаем в его житие, и всецело принял православную церковь. Вот он написал замечательный трактат о почищении и хранении сердца, о трезвении и очищении сердца, где он раскрывал основу духовной жизни православного человека. Ведь цель, дорогие отцы и братья, нашей вообще духовной жизни, это не просто какое-то нравственное совершенствование. Дело в том, что наша духовная жизнь лежит не в плоскости морализма, а наша духовная жизнь лежит совершенно в иной сфере, она лежит в сфере богообщения. Вот наша цель нашей духовной жизни – это стяжать Духа Святаго. И стяжание это происходит, дорогие отцы и братья и сестры, через совершение добродетелей. Все добродетели, которые Господь исчистил в Нагорной проповеди. И вот чистота сердца, которая является, собственно говоря, как бы одной из главных целей нашей духовной жизни, она приобретаешь очень нелегким подвигом. Подвигом поста, молитвы, но прежде всего приобретением глубочайшего смирения. Это смирение, оно невозможно приобрести, если человек не хочет покорять свой ум, свою волю богоносным, духоносным наставникам, то есть тем наставникам, которые приобрели опыт богообщения. Уровень этого богообщения у каждого человека, у каждого наставника разный, но тем не менее существуют общецерковные правила жизни, которые заключаются в окормлении и послушании опытным. И вот не случайно Григорий Богослов еще в свое время говорил, одни в церкви поставляются начальствующим, другими поставляются пасомами. Одно без другого невозможно. И всякий, кто не научился быть пасомом, не научился подчиняться, то, встав на начальственную должность, он не сможет и пасти правильно, богоугодно, и по Богу вручаемому пастве. И вот святитель Григорий Палама, прежде чем стать защитником православия, как раз прошел опытный путь глубокого послушания тем наставникам и делателям умной молитвы, которую он встретил на Святой горе Афон. И пришел на Святой гору Афон в возрасте 20 лет, отвергнув почести императорского двора, отвергнув прекрасную карьеру, которую ему сулило стать одним из ближайших сенаторов. Но тем не менее 20-летний юноша настолько возлюбил житие монашеское, житие ангельское, что он избрал благую часть. Часть или путь, который заключается, дорогие отцы, братья и сестры, в исцелении человеческой природы. Вот так, как вот мы слышали сегодня евангельское зачало, в котором повествовалось об исцелении расслабленного или парализованного, какой глубокой верой люди принесли этого человека, вернее, каким образом они принесли к стопам Спасителя, они, смотрите, что сделали, разобрали крышу, спустили на веревках этого человека на одре, только лишь ради того, чтобы человек получил исцеление. Что говорит Господь? Прощаются себе грехи. Возьми одр твой и иди. Вот так вот и в нашей духовной жизни мы должны понимать, что каждый человек является духовно больным и телесно больным. И даже те тяжелые телесные болезни, которые мы имеем, пишет святитель Феофилак Болгарский, они являются следствием очень серьезных наших прегрешений в нашей духовной жизни, когда мы нарушаем заповеди Божии. Когда мы в своей жизни проявляем самочиние, своеволие, дерзость. И вот тогда Господь посылает очень тяжелые физические и телесные недуги и страдания, чтобы человек смирился и верил в себя жизни правильной, богоугодной и наставником. Но святитель Григорий Палама, он не просто самочинно подвязался в пустыню, переходил с одного ущелья в другой, нет, он постоянно советовался и поверял свои помыслы, свою жизнь, сверял свой опыт с опытом наставников того времени Святой Горы. В частности, это, опять-таки напоминаю, это Никодим, который жил в Атапецком монастыре, а также Никифор Удиненник. И святитель Григорий Палама вызывается вот самый критический такой момент для церкви, который я уже указал, в период, когда Варлаам стал хулить монашеское дело, я считаю, что все эти монахи не ученые, безграмотные, они невежды, и единственный путь к богопознанию, хотя Бог непостижим, поскольку Он является некой непостижимой монадой, является не что иное, как только лишь интеллектуальное делание. То есть научение различным внешним наукам и так далее, тем самым человек якобы приближается к Богу. И святитель Григорий Палама пишет замечательный трактат, который называется «Защита священно безмолвствующих». Не отвергая науку как одно из важных ступеней развития человека, формирования человека как личности, он говорит о том, что разве не назвал ли науку или научное делание само по себе безумием апостол Павел, плотским душевным разумом? Но делание, которое занимаются монахи, это является существенным деланием или деланием, которое непосредственно человека вводит в состояние богообщения, которое вырывает человека из области смерти, жизни по страстям, и вводит в состояние богообщения, вводит в Царствие Небесное. Эта борьба длилась очень долго. Она началась с 30-х годов 14-го столетия, закончилась победоносно в 1351 году на окончательном соборе Константинопольском. В частности, было сказано следующие слова о том, что мы ничего не находим в учениях святителя Григория Палама, противному учению святым отцам, ибо он во всем следует святым отцам в точности. А нашли, что он является борцом за православие в родительском учении святых отцов. То есть учение святителя Григория Палама не является чем-то новым. Оно есть не что иное, как напоминание людям очередное, только обновленное, так скажем, освеженное, людям о сути нашей жизни. Еще раз напоминаю, что суть нашей жизни, христианской жизни, это обретение общения с Богом. И для этого человек должен научаться борьбе со своими внутренними страстями, пороками, привычками. Достичь бесстрастия. Но это бесстрастие ничего общего не имеет с тем понятием, которое имеем в восточных различных религиях, поклоняющихся не Богу, а дьяволу. Бесстрастие означает не безразличие и не убийство человеческого тела и человеческих, так скажем, природных свойств и сил, а их преображение, направление от зла к добру и их исцеление. Вот такой пример. В частности, человек имеет страсть гнев. Да? Мы любим гневаться на других людей, ненавидеть, враждовать. Это все проявление страсти гнева. Наша задача заключается в том, чтобы этот гнев преобразить и направить его на ревность по Боге. То есть ревновать о заповедях Божьих. Например, еще одна есть страсть, очень распространенная у людей. Это так называемая страсть любви друг к другу. Или порок любодеяния. Когда человек незаконно начинает вожделевать другого человека. Это вот называется по-гречески слово «эрос». Вот эта вот эротичность человек должен преобразить в другое совершенно направление дать ему. Направление любви к Богу, как источнику жизни, подателю жизни, источнику всякого бытия. И вот эта любовь к Богу, она приобретается человеком благодаря именно правильной духовной жизни. И святитель Григорий Палама нам говорит о том, что в Боге различаются неразличимо его сущность и энергия. Если сущность Божия, она непостижима, недостижима, то, тем не менее, она познается через божественную энергию, которая называется по богословию святых отцов божеством. Эти энергии различны. Энергии или действия божественные могут быть разные. И просвещающие, и освещающие, и призывающие, и вразумляющие, и наставляющие, и руководимые. То есть та или иная божественная энергия, она имеет то название, которое отражает или то действие, которое оказывает божественная единая волящая энергия по отношению к тому или иному человеку, спасающее действие по существу. Если бы следовать учению римокатоликов Иварлама Калабрийского, который говорит, что Бог, да, непостижим, и суть нашей жизни заключается только в некоторой интеллектуальной деятельности, то в таком случае общение с Богом, оно вообще недостижимо. И преображение человека полностью недостижимо. Это вот огромная разница между римокатолической практикой духовной жизни, совершенно чуждой восточной духовной нашей жизни, православному монашеству, она в дальнейшем отразилась, безусловно, в искусстве, особенно в иконописи. В изображениях эпохи Возрождения мы видим что? Мы видим не Богоматерь и Христа, Богомладенца, а видим там портреты современных простых людей, когда выдающиеся художники эпохи Возрождения просто списывали современников, а некие портреты делали, выдавали их изображение Богоматери Христа. Притом изображения на них носят чисто плотской, сентиментальный порой характер, что ничего общего не имеет с духовностью. В то время как на иконах этого периода, так называемого палеологовского периода, мы видим, которые являются по своей сути величайшими творениями восточно-римского, византийского, восточного искусства православного, мы видим совершенно иные изображения, на которых изображается преображенный человек. Святые – это те люди, которые внутри носят в своем сердце божественный нетварный свет. Этот свет живет в человеческом сердце, он как бы пронизывает все человеческое тело, и святой передает божественную благодать тем, которые обращаются к ним. Вот почему иконы православной церкви, они светоносны, они живоносны, они преисполнены благодатью Духа Святаго, в то время как западные изображения, они плотоносны, смертоносны, они страстны. Вот видите, как, казалось бы, не столь важны, как мы сейчас считаем, догматические вероучительные споры, они приводили вот таким вот страшным, многозначительным последствиям, которые в данном случае выражали всю несовместимость западной и восточной традиции, восточного православия и жизни богообщения, и западного католицизма, морализма, практицизма и приземленности. И дай Бог, отцы, братья и сестры, чтобы мы в нашей жизни сегодня помнили и об этих событиях, которые происходили тогда в Константинополе, в Византии в XIV столетии, и изучали творение святителя Григория Паламы, изучали ту эпоху, которая являлась и критической, и очень важной для нашего особенного восточного православия, ибо в это время совершилось спасение Восточной Церкви от покорения его западным, именно западным гуманизмом и римокатолицизмом. И благодаря этому мы сегодня имеем Церковь Восточную Православную, которая нас вводит в Царствие Божие, которое само является Царствием Божиим, которое дает нам в таинствах, в жизни, в молитве переживать реальность присутствия Христова, жить небом и жить благодатью Божией.
Вы слушали проповедь в память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, сказанную вчера, 31 марта 2013 года, в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу продолжает первая часть лекции беседы профессора Виктора Николаевича Тростникова на тему соотношения нашей жизни с евангельскими заповедями. Эта лекция состоялась на прошлой неделе в Духовно-просветительском центре имени святителя Василия Великого.
Тема, которую я избрал, и которая, мне кажется, очень актуальна, это тема соотношения нашей жизни с христианскими заповедями. То есть, насколько мы живем по Евангелию, насколько мы нарушаем евангельские заповеди. Это не теоретический вопрос, это вопрос живейшей практики. Потому что Евангелие дает нам самые точные указания из всех возможных, как надо прожить жизнь. Я рассчитываю на эту тему высказаться в 4 беседах. Тема большая. Сегодня у нас первая будет беседа. Каждая беседа будет проходить под определенным отрывком из Евангелия. Но вот сегодняшняя беседа, она идет под такой фразой Христа. «Без меня не можете делать ничего». Вот, понимаете, «без меня, говорит Христос, вы не можете делать ничего». Вот давайте об этом сегодня поговорим. В 6-й день творения Господь увенчал все, что создал до этого, всю эту пирамиду видов, пирамиду бытия, начиная от физики, физической вселенной, кончая биологией, животными, высшими животными, млекопитающими. Он всю эту пирамиду увенчал богоподобным существом. Сказано, сотворим человека по нашему образу и подобию нашему. И это был настолько могучий творческий акт, что Господь после этого вот, завершающего акта, который увенчал Вселенную богоподобным существом, Он как-то решил перевести дух. В Библии, в книге Бытия, это говорится так, что Он почил на 7-й день. Ну, почил, это, конечно, перевод на наш язык. Мы не знаем, как взял паузу этот Господь и сколько она длилась, потому что у Бога одно время, а у нас совершенно другое время. Знаете, у Бога один день как 1000 лет, а 1000 лет как один день. Поэтому, ну, во всяком случае, Библия, вот пророк Моисей, все нужно указать, что после такого вот заключительного творческого акта Господь взял как бы некоторую паузу. И после этой паузы, повторяю, неизвестно, сколько она по нашим часам сделалась, Господь уже не имел покоя, уже до сегодняшнего дня не имеет покоя, потому что это богоподобное существо, то есть вот мы с вами, люди, все время ставил перед ним все новые и новые проблемы. Ну, главная проблема была в том, что человек, созданный богоподобным, по подобию Божию, время от времени начинал воображать, что он не богоподобен, а божественен. И появлялось у него желание стать вровень с Богом, а то и вообще занять его место. Вот вместо богоподобия – божественность. Мы хотим быть как боги, мы же богоподобны, мы хотим вообще быть богами. И это началось уже с самого появления человека на земле. Адам и Ева посягнули на то, чтобы познать величайшую тайну бытия, тайну добра и зла, которая в полном своем виде доступна, невместима в человеческое сознание, а которую может понять только Господь, сотворивший мир. Адам и Ева дерзнули влезть в эту тайну и стать как боги. Прям так и говорит, змеи, когда соблазнят, так сказал, будьте сами как боги. Потом вавилонские столпостроители решили создать, значит, сложить из кирпичей высоченную башню до неба, залезть на самый верх и там бить в медные этажи, там размахивать швабрами, в общем, разгонять богов, чтобы быть единственными хозяевами Вселенной. Нам не нужны конкуренты на небе находящиеся. Мы сами хотим быть властелинами. Содом и Гоморра – это вообще кощунственное посягновение на саму Троицу, как вы знаете. Там. Сама Троица явилась в этот город, и жители требовали выдать ее им на поругание. Ну, я думаю, что было много других подобных случаев, просто они не дошли до нас. Источников нет на эту тему. Конечно, были и другие случаи. Но всегда эти попытки человека занять место Бога кончались для человека плачевно. Вот заметим это, кончались плохо. Но история учит нас тому, что она ничему не учит. Вот в 15 веке в Европе снова началось такое движение у бывших христиан, еще в христианской Европе. Началось такое движение, которое можно назвать антропоцентризмом. То есть вот это и есть антропос, человек, значит, движение, которое опять попыталось поставить в центр картины мира, вместо Бога поставить человека. Это движение началось в Южной Европе, в Италии, и получило там название «Возрождение». Это разгар возрождения в 15 веке. Что это обозначает, это слово? Возрождалось античное отношение к человеку, то есть любование человеческим телом. Не духом человеческим, а плотью. Вся живопись, литература этого эпохи восхваляли человека как высочайшее совершенное создание. И ничего не говорили о Боге. Потом это же движение получило название гуманизма. Но это более точное название, потому что хомо – это человек. Гуманизм – это было, значит, движение, которое, ну, сделало ставку на человека вместо Бога. Так, человека Божия. Сейчас гуманизм понимается немножко иначе, как милосердие там, и так далее. А тогда это имело вот такое значение, как человека Божие. Да, и вот это движение начало распространяться по всей Европе. Надо сказать, что прежде все попытки человека занять место Бога карались Господом. Ну, смотрите, Адам и Ева были изгнаны из рая. У вавилонских столпостроителей смешались языки, они перестали понимать друг друга, там прораб не мог понять архитектора, каменщики не могли понять прораба, стройка у них остановилась, и башня осталась недостроенной. Содом и Гоморра испепелил Господь за их кощунство, испепелил серным огнем, и сейчас они покоятся на дне Мертвого моря. Вот так оборачивалась эта претензия человека встать на место Бога. Но на этот раз, вот о котором мы будем говорить дальше подробно, когда в 15 веке снова банальный сюжет Адама и Евы снова начал разыгрываться в Европе, хотим сами стать как боги, На этот раз Господь реагировал совершенно иначе. То есть вообще никакой реакции не было. По-видимому, Господь решил на этот раз так. Ну хорошо, хотят они сами по своему разумению, полагаясь на свои природные способности, устраивать свою жизнь без меня. Ну что ж, пусть попробуют. Посмотрим, что из этого выйдет. Так начался вот грандиозный исторический эксперимент, целью, объективным результатом которого должен был явиться ответ на вопрос. Может ли человечество прожить собственным разумением без обращения к Богу, без помощи Божией, без подсказок со стороны Бога? Вот могут ли дети без отца прожить? И как только вот Европа захватила это движение, стало ясно, что эксперимент должен разделиться на два независимых отдельных эксперимента. И вот почему. Когда европейцы провозгласили этот тезис, ну, может быть, они не формулировали это явно, но в душе это был тезис, что поставим человека на место Бога, то надо было разъяснить, о каком человеке идет речь. Потому что человек, слово «человек» имеет два значения. Человек как отдельная личность, индивидуум, и человек как соборный человек, коллектив. Тоже человек называется. Ну, например, когда мы говорим, человек не проживет больше 40 дней без воды. Если вот такую фразу мы слышим, мы по контексту понимаем, что речь идет об отдельном человеке, об индивидууме. Если же мы слышим фразу, человек создал 150 пород собак. Ну, понятно, что этот человек не один человек создал, а целый огромный коллектив, причем люди, жившие в разные эпохи. Потому что выводить селекционную работу начали вести еще в древнем мире. Так что под человеком имеется в виду коллектив какой-то. Вот надо было определить, какого человека поставить в центр мира. Отдельного – я. Или коллективного – мы. Значит, надо было и то испробовать. И первым начался эксперимент с я. Я могу сказать, где же я, просто можно сказать точно, когда, в какой день этот эксперимент начался. Он начался в октябре, обратите внимание, 1517 года. В октябре 1517 года, когда Лютер выступил со своим протестом против продажи индульгенции католической церкви и, как бы противоставляя церковному учению, выдвинул свою собственную, как он считал, христианскую религию, исправленную, настоящую христианскую религию. На самом деле, это было, конечно, вот я хочу вот остановиться на этом моменте, потому что часто большинство, подавляющее просто большинство людей, в том числе православных, называет протестантизм христианской конфессией. Это глубочайшее заблуждение, с которым мы должны раз и навсегда покончить. Дело в том, что протестантизм не только не является христианством каким-то модифицированным. Протестантизм, я скажу сильнее, протестантизм не является религией. Это не религия вообще. Это очень ясно можно доказать, потому что религия, в переводе с латинского, это восстановление связи. Но связи с чем? Связи с Богом, конечно. Иным миром, с тем невидимым, с той областью невидимого, которая где-то рядом с нами существует, бок о бок с нашим материальным миром, и откуда идут сигналы в наш мир, и управляющие сигналы, и куда мы попадем после смерти. Вот земной мир нуждается в связи с горным миром. И вся история человечества, она сопровождается установлением такой связи с древнейших времен. Были шаманы когда-то, которые так и сделали челночные путешествия в иной мир, приносили оттуда какие-то блага. Были язычники, которые связывались через колдунов, через жрецов с иным миром. Было христианское священство, которое путем таинств осуществляло и осуществляет и сегодня мистическую связь с Богом. Вот это и есть религия. От примитивных до самой совершенной христианской религии. нет связи, мистической связи, нет связи с Богом, нет связи с иным миром. А с иным миром, который нематериален, нельзя установить никакую другую связь, кроме мистической. Потому что само понятие потустороннего мира, оно мистическое понятие. А протестантизм с самого начала, вот начиная с Лютера и все его последователи дальше, они как главный пункт своей новой веры, как они считали, выдвигали отрицание таинств, отрицание священства и отрицание монашества. То есть всех тех средств, которые связывают нас с иным миром. Церковные таинства, особенно посещение, связывает нас с невидимой областью, откуда мы получаем тело Христово в виде причастия. Священство, исполнением всех своих таинств, связывает нас с этим миром мистически. И монашество служит совершать опытное богопознание, ставит эксперимент на своей жизни, что получится из человека, когда он выполняет Христовые заповеди и демонстрирует фантастические результаты. Святые люди, монахи, становящиеся, ну, наши преподобные, они становятся совершенно другими во плоти, еще здесь, ходят по воде, как по суху, у них нетленная плоть, могут провидеть будущее, читать мысли, то есть ставят на себе вот такой опыт богопознания практического. Без монашества не было и церкви, кстати говоря. Поэтому вот эти три хита, на которых держится любая религия, это значит мистика, священство, исполняющее мистику, и подвижничество, святость, личная святость. Эти три основы были заменены протестантами совершенно тремя другими основами. Вот эти три кита, на которых базируется протестантство. Это индивидуализм, это рационализм и это антицерковность. Ну, понятно, почему эти три основополагающих, так сказать, базы выбраны протестантизмом. Потому что целью этого движения было поставить человека на место Бога. Вот потайная цель протестантов – стать на место Бога, поставить человека, я, на место Бога. Но это индивидуализм сразу непосредственно вытекает из этого, потому что я – это вот пуп Вселенной. Рационализм – это преклонение перед человеческим разумом, именно перед человеческим, природным разумом, перед логикой, перед дискурсивным рассуждением. Ведь религия, настоящая религия, любая настоящая религия, не только христианство, она ставит выше всего божественное откровение, как средство познания. Через откровение. Протестантизм не признает откровение. Он признает только работу человеческого ума, природного. А это есть рационализм. И, наконец, антицерковность, но это совершенно понятно. Потому что если есть церковь, значит, есть Бог. А в понятии церкви Бог выше человека, важнее человека. Бог предписывает человеку поведение, а не наоборот. Это рушится антропоцентризм. Не может существовать при наличии церкви. Значит, вот еще раз, три кита. Индивидуализм, рационализм, антицерковность. Вот все. Вот это есть протестантизм. Во всех его сектах, бесчисленных, во всех его разветвлениях. А их сейчас многие сотни. Это и баптисты, и адвентисты. Ну, и перечислять. Есть специалисты по сектам, они... Я не являюсь таковым. Но все это сводится вот к трем вот этим основополагающим постулатам. И вот, начиная с октября 1517 года, вот эта новая идеология, еще раз скажу, безбожная, несмотря на то, что камуфлировалась внешним почитанием Христа, не верите протестантам, они не верят в Христа. Христос для них это только маска, лицемерие. Началось планомерное наступление на Бога с тем, чтобы вытеснить его из человеческой жизни. Значит, с октября 1517 года. Протестантизм разрастался. Кстати, сразу на манифест Лютера моментально откликнулось огромное количество людей. Появились его последователи в Швейцарии, в германских землях, в Швейцарии Цвингли, Кальвин, в Германии Меланхтон. Англия приняла протестантскую религию в виде англиканства. Это где-то в 40-е годы Генрих VIII, король Англии, принял, значит, отодвинул католическую церковь на задворке и принял как основную религию протестантскую религию. Особенно в Северной Европе это, и во Франции тоже. Ну, оставались ведь еще по инерции люди религиозные, воспитанные в религиозных чувствах поколениями, католики. Они сопротивлялись наступлению протестантской идеологии. И началось такое перетягивание каната. Вот пошла эпоха религиозных войн. То есть безбожники воевали против тех, кто еще хотел цепляться за Бога, как центр мира. Нет, говорили эти наступающие, в центре мира человек, отдельный индивидуальный человек. Вот это богоподобное существо и есть Бог на самом деле. Ну и в конце концов протестантизм победил в 30-летней войне 1618-1648 года. Он выиграл, добился Вестфальского мира, где было законным образом определено равноправие протестантизма и католицизма. Ну, конечно, равноправие длилось недолго. Протестантизм раскручивался все сильнее и, в конце концов, оттеснил католическую церковь с ее папой, оттеснил на задворки Европы, оставил как некую декорацию такую, которая ни на что не влияла, никаким политическим весом не пользовалась. И была только осталась отдушиной для таких особенно чувствительных людей, которым вот хочется в воскресенье пойти в храм, помолиться, потому что протестантов нет храмов. У них же кирхи, это, ну, как бы, лектории такие. Это не храмы, у них нет храмов. Церквей у них нету. Но а те, кто хотел все-таки ходить в церковь, те оставались католиками, но это никак не влияло на цивилизацию. Цивилизация пошла по пути протестантизма, под шлагом протестантской идеологии. И как раз, ну, после Великой Французской революции все было решено. Так католицизм проиграл полностью, и возникла новая западная цивилизация, основанная на догмах протестантизма. Как раз к этому времени возникли Соединенные Штаты Америки, это конец XVIII века, и перед протестантами открылся такой, просто, знаете, ну лучше не придумаешь, полигон для проверки своего жизнеустроения – Америка. Вот огромная территория, богатая с природными ресурсами, с прекрасным климатом, растительностью, омываемой теплыми морями. Ну, там какие-то индейцы, там индийские племена, бизоны, все это целина. Их можно в счет не брать. Вот вам целина. Стройте на этой новой своей территории жизнь, как вам подсказывает собственный разум, собственная идеология. Вот Америка – это полигон протестантизма с самого начала. Я говорю, что Господь, я вам сказал вначале, что Господь решил не вмешиваться, а предоставить эксперимент, ну, как бы, естественному ходу событий. Пробуйте сами, что из вас получится. А тут даже, я думаю, что Господь даже помог этому эксперименту. Вот предоставил в распоряжение протестантов целый континент. Давайте вот, стройте новую жизнь на этом континенте. И вскоре Америка стала оплотом, не только полигоном, но и оплотом западной цивилизации. А западная цивилизация – это протестантская цивилизация. Это тождество, это синонимы. Вот современная западная цивилизация, которая мнит себя всемирной, это есть не что иное, как протестантская конфессия. Потому что декларация о правах человека и гражданина Соединенных Штатов, она же декларация Французской революции, этот документ просто абсолютно протестантский. Основан на трех китах – протестантизм, индивидуализм, рационализм и антицерковность. Светскость сейчас называется это. Секулярность. Вот так.
Продолжение лекции беседы профессора Виктора Николаевича Тростникова на общую тему соотношения нашей жизни с евангельскими заповедями слушайте в наших ближайших передачах. Завершает час литературная страничка. Виктор Никитин знакомит вас со страницами книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода».
Архимандрит Георгий Митсиус. Отец Георгий Митсиус родился в 1886 году. Единственным богатством его родителей, как он сам потом говорил, была христианская вера и благочестие. С детства, да и в юношеском возрасте, он любил проповеди и всегда внимательно слушал священника. Так он научился ценить мудрость и благодать священнослужителей, Слово Божие и церковную жизнь. С неослабевающим интересом он читал книги о вере и учился церковному пению. Любовь к знаниям определила выбор его профессии. Он стал учителем, ходил по деревням и преподавал. А 25 ноября 1914 года епископ Никопольский Иоаким рукоположил его в иерее и назначил в село Химадье. Став священником, отец Георгий направлял людей к истине и старался укрепить в них мирное расположение духа. Он являлся примером для всеобщего подражания. Ему многого удалось достичь. Отец Георгий был воплощением образцового священника той эпохи, как это описал преснопамятный архиепископ Хризостом I в известной книге «Деревенский приходской батюшка». Но не миновали испытания и отца Георгия. В 1925 году умерла супруга его, матушка Виргиния, родившая ему 6 детей. А в 1928 умер и его первенец, Константин. Эти горестные события показали, что отец Георгий был достоин Христа и священнического сана. Трезво оценив свое духовное состояние, он начал восхождение по духовной лестнице. Для всех в Никопольской епархии он стал многоуважаемым батюшкой, как ласково его называли. Его благообразный вид, глубокое смиренно-мудрие, безграничное благочестие и неисчерпаемое богатство его советов и назиданий производили большое впечатление даже на тех, кто видел его в первый раз, так что они уже не могли его забыть. Отец Георгий отслужил священником целых 60 лет, с 1914 по 1973 год. Почил батюшка 24 июня 1973 года в селе Кастро-Сикья, воскресный день, побывав на божественной литургии и причастившись. После церкви он вернулся в дом своей дочери. Сердце его было исполнено радости. Он присел на стул отдохнуть и мирно отошел ко Господу, чтобы навсегда перейти в вечный покой, который уготовил ему наш Небесный Отец. Он был очень благочестивым и гостеприимным священником. Многие приходили к нему за помощью, зная, что он внимательно отнесется к их просьбе. Отец Георгий был очень трудолюбивым, хорошим хозяином. У него всегда и во всем был достаток. Сам же он отличался бескорыстием и умел довольствоваться малым. Батюшка никогда не стремился приумножить свой доход за счет священнических треб. У него было доброе сердце, и он никогда никого не обижал, и никто не уходил от него огорченным. Однажды зимним вечером к нему в дом пришел один человек. Зная, что у священника есть пчелы, он попросил, чтобы отец Георгий дал ему попробовать немного сотового меда. В зимнее время мед очень горький, его нельзя есть. Он ведь от земляничного дерева. Но разве может человек, не знающий ничего о пчеловодстве, поверить, что мед бывает горьким? Он подумал, что священнику просто жаль дать ему меда. Отец Георгий понял это и уступил, обнаружив свою душевную доброту. В наступившей уже темноте он пошел открывать улей. Ему пришлось разрушить улей, и это зимой-то, чтобы достать соты. Гость попробовал мед и убедился, что он действительно горький. Но более всего его удивила снисходительность истинного Иерея Божия. Ежегодно на Пасху отец Георгий закалывал двух баранов и сам их зажаривал на вертеле. Когда они были уже готовы, батюшка ставил их рядом на вертелах и, позвав своего сына, спрашивал его, который из них больший, сынок. Сын показывал. Тогда священник разрезал барана на четыре части, аккуратно заворачивал каждую и отдавал четырем малоимущим семьям, чтобы им было что поесть на Пасху. Однажды его сын решил слукавить. Почему это другие должны есть большего барашка? И когда отец спросил его, который из них больший, он показал ему на меньшего. Отец Георгий очень опечалился, услышав такой ответ. Он сурово посмотрел на свое дитя и сказал ему: «Стыд и позор». Сам же, взяв большего барашка, разрезал его и раздал бедным, исполняя тем самым должное. Конечно же, он не для того спрашивал сына, чтобы узнать, какой барашек больше. Ведь он это и сам видел. Он хотел, чтобы сын научился любви к ближнему и мог побеждать самолюбие и жадность. Однажды вечером зашел к отцу Георгию один партизан из Народной национально-освободительной армии. Это не было неожиданностью, так как сын батюшки был зачислен в Национально-освободительный фронт, где активно участвовал в боевых действиях. Отец Георгий с присущими ему вежливостью и добротой принял в свой дом этого человека. Они очень долго беседовали о борьбе, которую ведет освободительная армия, о том, что она должна принести миру равенство, о новом мире, который повстанцы мечтают создать. Потом накрыли на стол. Священник благословил трапезу, однако заметил, что партизан не перекрестился. Они сели за стол и начали есть, продолжая беседовать. Отец Георгий сказал ему: «Ты все очень хорошо рассказываешь, но все же дела ваши плохи, потому что с вами нет крестного знамени. Вы не верите в Бога». А партизан ответил ему: «Ты ведь, батюшка, человек умный. Разве ты веришь во все это? То, о чем говорит религия, это для глупых и неразумных людей. Разве существует Бог? Да ну!» Услышав эти слова, отец Георгий так разгневался, что резким движением сдернул со стола скатерть, перевернув все тарелки. И вне себя от ярости закричал: «Ты пришел ко мне в дом, чтобы оскорблять того, кому я всю жизнь поклоняюсь? Вон, вон из моего дома!» Он выгнал гостя на улицу. Такое с ним случилось впервые в жизни. Ночью он не мог глаз сомкнуть, все переживал, что так поступил, и спрашивал сам себя: «Но разве я мог стерпеть такие слова?» Эта мысль успокаивала его. Отец Георгий оставил неизгладимый след в душах прихожан и стал примером добродетельной жизни для всех священников епархии. С того момента, когда он потерял подругу своей жизни, батюшка принял монашеский постриг и оставшуюся жизнь проводил в подвижнических трудах. Он достиг звания архимандрита. Почил в 1973 году. Вечная ему память.
Продолжение чтения книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода» вы услышите в наших ближайших передачах.